Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслия с Андреем Гавриловым. Площадь Маяковского. Начнем с другой темы. Владимир Сосинский. Из рассказов о штучных людях. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина.
Наша дружба с Владимиром Сосинским длилась 20 лет и прервалась лишь с его кончины в 87 году. В моей памяти он остается одним из самых светлых и доброжелательных людей на свете. Наша разница в возрасте, чуть больше 40 лет, не мешает мне настаивать на слове «дружба», потому что Сосинский оставался душевно молод почти до конца своих дней. Нас познакомил Лев Дмитриевич Любимов, бывший эмигрант, сложная личность, автор воспоминаний «На чужбине», я о нем уже как-то рассказывал. Видя мой интерес к русской литературе в изгнании, Любимов рекомендовал меня другому бывшему эмигранту, описав его так: «Самый общительный человек на свете. Дружил со всем Парижем. И с вами сдружится. Он обожает молодежь. Вот его телефон». Речь шла как раз о Владимире Брониславовиче Сосинском. И уже на следующий день я был у него в гостях в московском районе Измайлова, а уходя прижимал к себе папку с машинописной копией 20 писем к другу» Светланы Аллилуевой, абсолютной новинкой на тот момент. Сокровище было выдано мне на 3 щедрых дня. Доверчивость Сосинского была поразительной. Ему хватило моих слов по телефону, Лев Дмитриевич посоветовал обратиться к вам. Сосинского почему-то нет в Википедии. Яндекс выдает много упоминаний о нем, но в основном как о парижском знакомом и корреспонденте Марины Цветаевой. Изредка как об участнике французского сопротивления. Конечно, просмотрев сотню ссылок, кто-то составит относительно полную картину. Когда Владимир покинул Россию, успев полтора года повоевать в Белой армии, ему еще не исполнилось 20. Кем он только не был в Турции, даже углекопом. Порой спасался бесплатными обедами Красного Креста. Из его стамбульских воспоминаний мне особенно запомнилось одно. В те годы он превосходно плавал. Как-то жарким днем, гуляя по берегу моря, он прикинул расстояние до какого-то островка и поплыл к нему. Приближаясь к цели, он понял, что чуть переоценил свои силы. «Не беда», — решил он, — «отдохну на песочке, силы вернутся». И тут же заметил на берегу собак, тощих и самого свирепого вида, однако явно ждущих его приближения. До него вдруг дошло, что это за остров. С давних пор сюда свозили бездомных собак и бросали на произвол судьбы. Собаки ели друг дружку, ничего другого им не оставалось. Сосинский повернул обратно, ему вдогонку поплыло несколько собак. Доходяги, они не могли его нагнать и, кажется, тонули. Утонул бы и Сосинский, выбился бы из сил и пошел ко дну. Но последний, самый упорный и свирепый пес, пыхтевший и рычавший сзади, не дал ему расслабиться. Рычание смолкло уже метрах в 100 от берега. Сосинский чудом не утонул на этом последнем отрезке, а когда выплыл на берег, надолго лишился чувств. Неполных 2 года он провел в болгарском Шумене, где доучивался в русской гимназии для недоучившихся. Ее содержало болгарское правительство. Недавно мне попался очерк об этой гимназии однокашника Сосинского, писателя Гайто Газданова. Процитирую оттуда. «Мы состояли на полном пансионе, который, впрочем, не всегда был достаточным. Во всяком случае, летом из экономии ходили босиком». В 7 классе самому младшему ученику было 17 лет, самому старшему – 36. Среди нас были кочегары, артиллеристы, матросы коммерческого, военного и даже парусного флота, был комендант города Керчи, ставший учеником 5 класса. Конец цитаты. По окончании гимназии Сосинский попал в число стипендиатов Фонда помощи русским студентам за рубежом. Его учредил на американские пожертвования известный византист профессор Томас Уиттимор. Добавлю в скобках, что несколько лет спустя Уиттимор спас знаменитый своим особо звонким боем колокольный ансамбль Данилова монастыря в Москве, подлежавшего закрытию в рамках борьбы с мракобесием. Бронзовые колокола были обречены на переплавку, но стараниями Уиттемора их приобрел за $17 000 Гарвардский университет. В 2008 году колокола вернулись в Россию целехонькие. Стипендия позволила Володе Сосинскому отправиться в 1923 году в Германию и стать студентом Берлинского университета. Правда, ненадолго. На фоне чудовищного падения германской марки уиттеморовская стипендия в долларах была хорошей поддержкой для студентов. Но едва немцы вернули более или менее твердую Deutsche Mark, стипендии быстро стало не хватать ни на что. И комитет, опекавший стипендиатов, решил перевести их в более дешевый Париж. В марте 24 года Сосинский стал студентом Сорбонны, но не доучился и в ней. Парижская дешевизна оказалась мифом. Какое-то время он работал на заводе «Рено», был помощником известного фотопортретиста Петра Шумова, освоил профессию типографа. Владимир Брониславович был не из тех собеседников, кого приходится упрашивать рассказать что-либо. Помню, как охотно он делился фактами своей биографии даже с мало готовыми к этому людьми, вроде пугливого агитатора, обходившего квартиры, дабы напомнить, что завтра обязательно надо идти голосовать. Мне он уделял время щедро. Уже в свой второй визит к нему я услышал за чаем массу неожиданного. Например, что муж Марины Цветаевой, Сергей Яковлевич Эфрон, был несомненным сообщником убийц Льва Седова, сына Троцкого. Или что СССР после того, как Франция капитулировала в 1940 году перед Гитлером, поддерживал дипломатические отношения с режимом Виши, причем маршал Петен с каким-то умыслом назначил послом в Москву Гастона Бержери, женатого на дочери известного советского деятеля Леонида Красина, чье имя и по сей день носят у нас улицы и ледоколы. А еще мне запомнилась такая история, она же совет от Сосинского. Когда вам будет столько, сколько мне сейчас, и если вы будете довольны прожитыми годами, просейте свою память и найдите золотое зернышко, направившее вас в удачную сторону. Какое-то событие, мелкий случай, разговор. В моем случае это был экзамен по болгарскому языку, обязательный предмет в гимназии города Шумен, хотя прочее обучение там шло на русском. Болгарский язык мне не давался. Так бывает с родственными языками. Я знал, что экзамен провалю и останусь без аттестата. Сдавал я последним, экзаменаторы спешили. «Прочтите стихотворение», — сказали мне. Я помнил болгарский перевод «Паруса» Лермонтова. И с точностью граммофона его прочел. И получил 5. По остальным предметам у меня уже были 5. Мне вручили не только аттестат, но и золотую медаль, почему я и стал уиттеморовским стипендиатом, попал в Германию, а потом во Францию. Дальше все вытекало одно из другого. Я влился в писательскую среду, познакомился с будущей женой. Ариадна Викторовна Сосинская, которая мало, но всегда по делу участвовала в разговоре, была дочерью эсеровского лидера Виктора Михайловича Чернова, того самого, что был председателем Всероссийского учредительного собрания, разогнанного большевиками на второй день после созыва. «Сейчас радио сообщило», — сказала она, — «что Нобелевская премия по литературе присуждена Сэмюэлю Беккету». Я тут же напомнил, что несколько лет назад шанс получить эту премию был у Набокова. Ариадна Викторовна даже чуть поморщилась. «Такие слухи были», — сказала она. «К счастью, в том году ее присудили Сен-Жон Персу, французскому поэту. Это несопоставимые фигуры». Вступать в спор я не стал. «Кстати, о нобелевских лауреатах», — сказал Владимир Брониславович. «Среди моих первых публикаций был рассказ под названием «Алаид». Я послал его на конкурс журнала «Звено». Он удостоился второй премии, и эту премию мне вручал, представьте, Иван Бунин. В тот год еще не нобелиат, но уже дважды выдвигавшийся. Произнес несколько добрых слов в мой адрес и добавил со смехом: «Не будете больше писать, что вас, молодых, зажимают?» И услышал в ответ: «Обязательно будем», но тоже со смехом. Вместо того, чтобы воскликнуть: «Сам Бунин, вот это да!», я переспросил: «Алаид? Самый северный остров Курильской гряды?» Удивительно, но эта неловкая реакция не задела, а восхитила рассказчика. «Подтверждаю», — радостно воскликнул он. «Надя меня разлюбила, и я уехал с первой парты далеко на Камчатку, на один из островов в семье господ Курильских. откуда сумрачно молчал на вопросы географа о столице Франции. Вся моя жизнь на Алаиде проходила шепотом. Видите, и через 40 лет я помню свой текст. И чуть ли не с того самого дня Сосинский стал называть меня русским Дидро. Кроме родной дочери Ариадны, у Чернова были две приемные. На приемных женились два лучших друга Сосинского со стамбульских времен – Даниил Резников и Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева. Через полвека другая Ариадна, дочь Марины Цветаевой, в письме Владимиру Брониславовичу вспоминала этот прелестный весенний хоровод женихов. «Боттичеллевское, ренессансное было в ваших триединствах – дружб, любвей, грация, рыцарственность, чистота». Первые годы писательской деятельности мужа Ариадна Викторовна называла «Володин штурм und Drang». Он появлялся в печати с рассказами, выступал как эссеист и критик, охотно рецензировал не только эмигрантских, но и советских авторов Всеволода Иванова, Артема Веселого, Эренбурга, Тынянова. После появления небольшой книжки Сосинского «Махно» ее герой, также живший в Париже, узнал, что автор работает в фотоателье Петра Шумова и явился туда с целью вызвать сочинителя на дуэль. Впрочем, вместо этого Нестор Махно прочел целую лекцию о благородных целях анархизма и позволил Сосинскому сделать его фотопортрет. Год спустя Махно подарил ему же свою только что изданную двухтомную автобиографию. Редактор пражского, но выходившего в Париже, журнала «Воля России» Владимир Лебедев, прочтя повесть Сосинского «Ита Вита» «Это жизнь», пригласил его на должность секретаря редакции журнала и управляющего типографией «Франкослав». С помощью Татьяны и Ирины Рахманиновых, дочерей композитора, Сосинский вдобавок основал издательство «Таир». Расшифровать название нетрудно. Эти обязанности стали занимать столько времени, что с началом 30-х на писательство его уже перестало хватать. Внимание требовала семья, в 1937 году родился сын Алеша. В том же 37-м в СССР умер старший Сосинский, Бронислав Эдуардович, своей смертью. Пасынок переписывался с мачехой еще 3 года. Сообщая что-нибудь опасное, она писала вдвое мельче, как бы переходя на шепот. Наш герой так и продолжил бы карьеру издателя. Но, процитирую его сына Сергея, в 39-м отец, заядлый курильщик, отложил папиросы, сказав, что не притронется к ним, пока Гитлер будет у власти, и ушел добровольцем в иностранный легион французской армии сводить личные счеты с Гитлером на фронте. Конец цитаты. Ему шел уже 40-й год, призыву он не подлежал. Отчет о его военной эпопее – большая рукопись «Битва за Францию», пока не нашедшая своего издателя, а жаль. Его полк проходил военную подготовку в лагере Баркарес, близ границы с Испанией. Прочтенное в «Битве за Францию» у меня смешалось с устными рассказами Сосинского о его боевых сотоварищах. Запомнился капрал Керн, уж не родственник ли Анны Петровны Керн. Запомнился смешливый француз, большой затейник в делах любви и скабрезный рассказчик по фамилии, кажется, Арсье, хотя какое это имеет сейчас значение. И Николай Оболенский, как оказалось, двоюродный брат советского поэта Константина Симонова. После обучения их полк перебросили в Арденны, где, близ Дом-Реми, родной деревни Жанны д'Арк, они оказались на острие прорыва танков Гудериана. Здесь Сосинский был ранен и попал в плен, где провел больше 3 лет.
На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Владимир Сосинский из рассказов о штучных людях.
«Лагерь был легкий, на 300 человек всего», — рассказывал Сосинский. «Рядом был немецкий Голливуд, Уфаштадт. Мы разбирали одни декорации, строили другие. В дневные часы хождение было вольное. В 42-м немцы освобождали из лагерей тех французских «Кригсгефангене», которые участвовали еще в Первой мировой войне, показывали великодушие к бывшим врагам. Парижские друзья добыли в префектуре бумагу, что я тоже участник той войны. Меня уже завтра должны были освободить, но тут в соседнем лагере для советских пленных нашли письма на русском и французском языках, а почерк один и тот же – мой. Через меня шла переписка русских пленных с французским лагерем. Немцы приговорили меня к смертной казни, и я трое суток провел в ее ожидании. Выпустили полностью седого. Сосинского перевели в дисциплинарную роту, и он пробыл в лагере лишних полтора года. В упомянутой битве за Францию меня даже больше впечатлили мирные куски. Например, как рассказчик после немецкого лагеря добирается до острова Алерон, где с начала войны жили не только Ариадна Викторовна с Алешей, но и остальные члены клана Черновых во главе с Виктором Михайловичем, который, правда, в 1941 году отбыл через Португалию к друзьям-эсерам в Америку. Кажется, на Алерон невозможно было попасть сразу, и безденежному Сосинскому пришлось на полпути к цели наняться управляющим в имение вдовы некоего французского богача. Вдова, вроде бы китаянка, не догадывалась, что управляющий очень скоро ее покинет. Больше ничего не помню, кроме того, что глава была замечательно написана. Остров Алерон на карте похож на отколовшийся кусок западного берега Франции. Рядом с Алероном знаменитый форт Боярд и крепость Ла-Рошель, которую так изящно защищали мушкетеры. Попав, наконец, на остров, Сосинский нашел работу на коньячном заводе. Но не забыл свое проклятие Гитлеру. Его свояк Вадим Андреев уже наладил связь с русскими пленными, которых немцы использовали на возведении защитного вала против десанта с Атлантики. Не скоро, но удалось наладить контакты с французским подпольем. И родился общий план – взрывать арсеналы. Все было по-серьезному. Тем временем союзники уже высадились в Нормандии, уже взяли Париж, оставляя Алерон и прилегающее побережье на потом. В ноябре 44-го взлетел на воздух главный немецкий арсенал острова. На одной из батарей были испорчены все орудия. Тогда немцы вывезли с острова всех, кроме его уроженцев, для обмена на своих пленных, находившихся в руках партизан. После ряда злоключений наши русские парижане, под подозрение, к счастью, не попал ни один из них, оказались вне опасности. Но когда в апреле 45-го французы освобождали Алерон, доброволец Сосинский был в их рядах. Вскоре после войны он узнал, что новосозданная Организация Объединенных Наций набирает в свой штат лиц, свободно владеющих минимум тремя языками. Соискатели сдают экзамены. Провалившихся оказалось без числа. Каждый из языков надо было знать в его литературной версии. Трех языков, которыми владел Сосинский, оказалось мало. Русский и французский входили в число официальных языков ООН, немецкий – нет. Меня вызвали на экзамен по английскому, который я едва знал. Даже думал махнуть на все рукой, рассказывал Владимир Брониславович. Экзамен проводился в Женеве. На сиденье вагона я нашел почему-то газету «Правда» с речью Молотова по иранскому вопросу. Прочел от нечего делать. И представьте, на экзамене мне вручают английский перевод этой речи с тем, чтобы я письменно изложил ее содержание на французском. Конечно же, без всяких словарей. Тут я блеснул. Это был почти повтор истории с болгарским языком в Шуменской гимназии. Вытащил второе золотое зернышко. Первые годы ООН работала в Лондоне, куда Сосинский с семьей вскоре и переехал. Английский освоил быстро. В ООН редактировал русские версии стенографических отчетов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Уже в Америке дорос до начальника отдела русской стенографии. Как-то я попросил его рассказать о такой зловещей фигуре, как Вышинский, ведь он был постпредом СССР в ООН. «Вы же общались по поводу текстов его речей?» «О да, мне есть что о нем рассказать. Я заканчиваю повесть ООН, там будет все». Я прочел почему-то только первую папку машинописи «ООН, Восток и Запад». Мне ощутимо мешал персонаж по имени Владимир Григорьевич Устерсен. Саму эту фамилию, сын устрицы, когда-то придумал Ремезов и подарил Сосинскому, а у того он в 26-м году стал действующим лицом одноименного рассказа, где описан так: «Скользок и неприятен всякому взору». И вдруг он полвека спустя становится литературной маской автора. Но, чтобы судить, конечно, надо прочесть. Зарубежные сотрудники ООН имели право на оплаченный home leave – месячный отпуск на родине. Сосинские еще в 1946 году приняли гражданство СССР без вида на жительство в стране. Неиспользованные месяцы суммировались, и в 1955 году семейство провело на родине все лето. Ленинград, Москва, знакомство с Ахматовой, Чуковским, театры, экскурсии, музеи, на теплоходе по Волге, каналу Волга-Дон и дальше в Ростов-на-Дону. Я читал его путевые записки. Это маленькие главки, а одни полны восхищения, например, как работают марийцы, другие недоумением, заборы. Хотя Сосинский видит уродство советской жизни, его природная восторженность берет вверх. Он хочет на родину. Возвращенцы предыдущих лет, кузен Ариадны Викторовны Василий Сухомлин, Лев Любимов, кто-то еще, не отговаривают, но советуют трижды подумать. Я спросил, и сколько раз вы подумали? Помню его ответ. Больше всего потрясло меня тогда, что ушел стресс иноязычной среды. Насколько он был силен для меня, я осознал только, когда его вдруг не стало. И все вокруг, на улице, в метро, в убогой лавке дачного поселка, заговорили по-русски. Правда, тогда мы еще ничего не решили. Но в следующую поездку, через 2 года, сомнения отпали. А тут еще Алеша, уже бакалавр Нью-Йоркского университета, поступил в МГУ. Плюс знакомство с Пастернаком и много с кем еще, и, конечно, десталинизация. К бесповоротной точке шли еще 3 года, вступили в жилищный кооператив, с учетом скудости советского быта закупали то, чего в СССР было не найти, купили машину «Волга». В 60-м году семья получила советские паспорта со штампами о прописке. Сосинский думал, что на родине засядет за мемуары, иногда будет навещать друзей во Франции, а то и в Америке. За мемуары он засел, но в Худлите услышал: «Ваши Ремезовы и Осоргины советскому читателю неизвестны и неинтересны. Навещать зарубежных друзей?» На заявление о загранпаспорте следовал ответ: «Ваша поездка сочтена нецелесообразной». Думаете, Брониславович, так мы его звали между собой, приуныл? Ничуть. Он печатается в скромных изданиях, вроде журнала «В мире книг», выпускает вместе с Вадимом Андреевым и Леонидом Прокшей книжку «Герои Алерона», участвует в читательских встречах по поводу выхода в 60-е годы книг Марины Цветаевой. Супруги общаются с писателями, художниками, коллекционерами, актерами. Во время гражданской войны 9-летняя Ариадна Викторовна оказалась в детской колонии в Серебряном Бору вместе со своим одногодком Ростиславом Пляттом. Переписываются со всем миром. Самый эпистолярный человек на свете Сосинский радовал своими письмами меня. В декабре 1973 года от него пришел целый пакет с фотографиями и восторженным рассказом о трехмесячной поездке после 12 лет отказов в Париж и застольях с бывшими недругами вроде Терапьяна. Для нас не навестить супругов Сосинских уже на Ленинском проспекте 144 в любой из своих поездок в Москву было немыслимо. Но летом 1974 мы стали долгоиграющими гостями. Мы уже договорились провести месяц в подмосковном Дедовске. Однако все поменяла телеграмма. 7 июля скончалась Ариадна Викторовна. Алеша увозит меня Прибалтику на месяц. Приглашаю жить у меня, ключ к квартире 14. Телефон Алеши такой-то, Сосинский. Позаботиться о друзьях даже в такой момент, в этом был весь Брониславович. Мы, конечно, не стали отказываться. К возвращению хозяина мы уже упаковали свои чемоданы, но его звонок остановил нас. «Санечка, побудьте еще. Мне будет поначалу тяжело в пустой квартире». Сыновья Сосинского жили своими семьями. Меня же не связывал университет, особенно в летнее время. Считалось, что я заканчиваю диссертацию. Мы остались до конца августа. Он был мастером писем. Начинал с размашистой цветной буквицы, обычно красной, даже если обращался по деловому поводу. Его услаждал сам процесс письма. Он выписывал из книг полюбившиеся места, чтобы проникнуть в душу автора. Я выпросил у него 2 такие выписки на память. Но и его собственная литературная продукция достаточно велика, хотя и прозябает в архивном хранении. «Битва за Францию», «Я сызнова живу», «Конурка» очень большая, «В гостях у времени» – всего 7, кажется, книг. В случае издания они составили бы несколько томов. и они заслуживают издания. Посмертный сборник 2002 года, составленный в основном из публиковавшегося в периодике, выглядел первым шагом, но следующих уже не было. Овдовев, Брониславович стал жаловаться на память, любил рассказывать анекдот. «Доктор, у меня провалы в памяти». «И часто». «Что часто?» «Провалы». «Какие провалы?» При этом его вкус к общению не иссякал. Первым телефонным звонком в нашу первую после переселения в Москву съемную квартиру на улице Лихоборские Бугры в 78 году был звонок Сосинского. «Санечка, приходите с Ирочкой завтра. Будет Алеша Эйснер, герой Испанской войны. Вам будет интересно». Он говорил, что хотел бы вновь увидеть города своей юности – Венев, Бердянск, Боровичи. В одном из его ранних рассказов помню такие слова: «Боровичи, произнеси по слогам, увидишь – это масляный пирог». Но с каждым годом возможность таких поездок становилась все призрачнее. Не позволял думать об этом и уровень советского гостиничного дела. Владимир Брониславович пополнял свою конурку, я советовал назвать ее «Что вспомнилось», пока хватало сил. Он дожил до начала перестройки, был счастлив начавшемуся развороту жизни, но сам пребывал уже в трудном физическом состоянии. Телеграмма о его смерти нашла меня в Старом Крыму. Я рванул в Симферополь, но о билетах в Москву на ближайшие дни нечего было и мечтать. Семейная могила супругов Сосинских и их сына Сергея увенчана надгробием работы друга этой семьи, Эрнста Неизвестного.
Владимир Сосинский из рассказов о штучных людях. Вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск программы «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Площадь Маяковского. Странно, конечно, называть программу нашего цикла географическим топонимическим именем. Сама по себе площадь не событие, не явление, не поступок, но она стала символом, знаком общественных событий, явлений и поступков. Причем не раз становилась. Между прочим, уже в наши времена, близкие к нам, именно на площади Маяковского, на Триумфальной, 31 числа каждого подходящего месяца, собиралась небольшая группа гражданских активистов, входивших в движение «Стратегия-31» в защиту свободы собрания. Это 31-я статья Российской Конституции. Но наш разговор о площади Маяковского конца 50-х, начала 60-х годов. Мы с вами, Андрей, на свете уже существовали вроде бы, но по возрасту свидетелями быть никак не могли. И вот интересно, когда вы узнали о проходивших там поэтических чтениях, и что именно вы об этом услышали?
Вы знаете, Иван, да, по возрасту, к сожалению, мы не попали на площадь Маяковского. Наверное, это было бы незабываемо, учитывая, что мы были бы с вами очень молоды и очень впечатлительны. Но не попали, что делать? Впервые я об этом услышал, как ни странно, очень не непосредственно, скажу так, в беседе с одним человеком с книжного черного рынка в Москве, который предлагал мне сборник стихов совершенно мне неизвестного поэта. Я, к сожалению, сейчас не помню, кого именно. Помню только, что это было неофициальное издание. То ли самиздат, но вряд ли там издат. Наверное, все-таки какая-то самиздатовская брошюра. Он сказал, что вот как ты его не знаешь, но он же большой был человек на Кровавой площади. На какой площади, переспросил я. Он сказал, ну-ка, знаешь, Кровавая площадь в Москве. Я честно признался, что первый раз такое слышу. Но так называют площадь Маяковского после того, как там дружинники дубинками всех оприходовали, сказал он мне. Как мы видим теперь, это не совсем точное описание того, что там происходило, но именно тогда я впервые узнал, что на площади Маяковского что-то вообще происходило. И вот только вот после этого заявления я как-то попытался выяснить, а что такое площадь Маяковского, а почему вдруг у нее появилось такое название, а что, а как, а зачем. И вот так я узнал про то, что происходило на площади Маяковского, когда я еще был слишком маленьким, чтобы интересоваться всеми этими вопросами, что политическими, что поэтическими.
Для меня Маяковский был до мозга костей коммунистической фигурой, и поначалу я был уверен, что собираются там какие-то комсомольские сердца. Наивысшей крамолой я готов был считать Вознесенского и Евтушенко, то есть, на мой взгляд, прикормленных советских бунтарей, фальшивых оппозиционеров. Со временем я стал открывать для себя это явление гораздо глубже и значительней, но тогда это было так. Я очень мало этим интересовался, может быть, и по географическим причинам. Москва была для меня, ленинградского подростка, ну, совершенно чуждым городом. В общем-то, я не понимал, что там происходит. Так что это вина моя, а, конечно же, не Москвы. Но давайте обозначим внешние рамки этого феномена, площадь Маяковского. Первый этап маяка, как тогда все или почти все говорили, в изложении Владимира Буковского. Я тщательно поискал в архиве «Радио Свободы», нет ли авторского чтения этого отрывка, который я подобрал в тексте. Увы, нету. Буковский свои воспоминания не все, по крайней мере, не читал у нашего микрофона. Так что этот кусок я прочту за известного диссидента и одного из организаторов этих самых событий и чтений. Итак, цитата. Буковский. «Летом 58-го года открыли памятник Маяковскому. На официальной церемонии открытия памятника официальные советские поэты читали свои стихи, а по окончании церемонии стали читать стихи, желающие из публики. Такой неожиданный, незапланированный поворот событий всем понравился, и договорились встречаться здесь регулярно. Поначалу власти не видели в том особой опасности. В одной московской газете даже была опубликована статья об этих сходках с указанием времени их и приглашением приходить всем поклонникам поэзии. По-видимому, Буковский имеет в виду газету «Московский комсомолец», об этом вспоминают и другие участники. «Стали собираться чуть не каждый вечер», — продолжает Буковский. «В основном студенты. Читали стихи забытых и репрессированных поэтов. Свои собственные. Иногда возникали дискуссии об искусстве, о литературе. Создавалось нечто подобие клуба под открытым небом, вроде гайд-парка. Такой опасной самодеятельности власти не могли терпеть дольше и довольно скоро прикрыли собрание. Прикрыли довольно вежливо. Не избивали, не хватали, не сажали на 15 суток, вызывали по месту учебы, в комитеты комсомола и так далее. И просили, а может требовали, не знаю, прекратить. Они и прекратили, потому что они, в отличие от нас, вовсе не были бунтарями и настроены были вполне конформистски. Из тех людей могу назвать только Игоря Волгина. От него-то я и знаю об этом, самом первом периоде «Маяка». Сам я тогда не бывал на площади». Так вспоминает Владимир Буковский, и давайте не будем путать эти этапы истории площади Маяковского. Это был первый этап, закончившийся вполне мирно, дипломатическими переговорами и просьбой больше не собираться. Маяковка затихла.
А что вы называете первым этапом?
Первым этапом, как я понял, и Буковский, и другие участники этих сходок называли вот тот мирный этап до появления там оппозиционной группы нонконформистов, поэтов второго эшелона, не по качеству, разумеется, а по дозволенности, самоиздатчиков, безусловно, людей, скорее бунтарского, немного радикального склада, которые хотели ситуацию повернуть в более интересную, в более острую форму, фазу и придать совершенно этому другое направление. Так сказать, на волне решений 20-го съезда, на волне той оттепели, которая пошла со всех сторон, решили взять ситуацию поэтическую, литературную, общественную и в значительной степени политическую в свои руки. То есть все это было до вот этого поворота.
Нет, я имею в виду чисто хронологически. А то, что идеологически вы совершенно правильно очертили эти этапы, это да. А вот как вы хронологически делите, или как Буковский хронологически делит?
Все делят. Простите, Андрей, что перебиваю. Я основываюсь только на том, что пишут мемуаристы. Они выделяют 58-й год. Когда вот был этот первый этап, началось вроде бы, так сказать, стихийные выступления, стихийное взятие в свои руки ситуации с чтением стихов, все было закончено в 58-м осенью, и 59-й прошел без этих собраний, или почти без этих собраний. Все началось снова в 60-м.
Наверное, правильно сказать, почти без этих собраний. И вы совершенно правы, что вот в 60-м году все началось по новой. Это уже были не каждодневные собрания, а это были собрания по выходным. И вот тогда уже началось практически одновременно с поэтическими вечерами на маяке, практически одновременно начались репрессии. Пусть, может быть, репрессии слишком сильное слово поначалу, но началось давление на участников, а уж тем более на организаторов того, что там происходило. Комсомольские отряды, отряды дружинников. Хочу напомнить, что выражение «оперотряд» в то время было практически, не 100%, но практически синонимом выражения «дружинники». То есть по вузам, по комсомольским организациям создавались оперотряды, такие помощники комсомола, помощники то ли милиции, то ли КГБ, кстати, которые потом уже в 70-е годы некоторые из них, это знаю совершенно случайно, но знаю точно, получили право на ношение оружия. Я, кстати, даже не видел, где кто-нибудь писал о истории оперотрядов, вот таких комсомольских волчьих дружин у нас или нет. Но, короче говоря, появились такие организации, якобы из рабочих, якобы из возмущенного населения, которые наводили вот якобы порядок. И, повторяю, это было, в общем-то, все очень недолго. Можно сказать, что конец маяка – это был славный день запуска Юрия Гагарина. Практически день в день, а именно 14 апреля 61 года, то есть в день годовщины смерти Маяковского, на маяке произошла драка. О ней можно подробнее рассказать, потому что это действительно было в чем-то знаковое событие. Власти наконец-то проявили свою жесткую хватку, показали свои волчьи зубы и набросились на людей, избивая их якобы с помощью рабочих, якобы с помощью дружинников, которые, повторяю, были возмущены вот этими стихами, что звучали на площади Маяковского.
Я очень люблю вспоминать, Андрей, ваши слова, сказанные когда-то в незапамятные времена, в самом начале нашего цикла «Алфавит инакомыслия». Вы сказали, что власти сами сделали все, чтобы обратить значительную часть населения против режима. Просто своими руками растили антисоветчиков.
Да, похоже на то. Если бы дали читать и дальше стихи, то, уверяю вас, очень многие из тех, кто приходил на маяк и как слушатели, и как авторы стихов, постепенно бы, ну, или бы перестали ходить, много других дел, или бы начали официально публиковаться. А вот теперь, почитав многие стихи так называемых в то время неофициальных поэтов, мы видим, что даже с точки зрения власти того времени очень многие из них были безобидными, и наверняка не было бы ничего страшного, если бы, ужасное слово, не член Союза писателей вдруг взял бы и опубликовал свои стихотворные строки. Но, да, я повторяю свои слова, власть сама создавала себе врагов. Может быть, это вечная функция любой власти. Может быть, это самая главная функция власти. Помните, как в свое время сказал один из героев нашей программы, Александр Зиновьев, в своих знаменитых «Зияющих высотах»: цель мероприятия – выявить несогласных с его проведением и принять меры. Вот у меня полное ощущение, что это и есть функция и цель существования власти.
Хорошая формула. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в программе «Алфавит инакомыслия» площадь Маяковского. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей, я хотел бы привести еще две небольших цитаты из текстов мемуаристов и публицистов самого разного направления, совершенно полярных взглядов. Один из них все тот же Буковский, вот о следующем этапе площади Маяковского. Я цитирую. «В сентябре 60-го, я тогда уже поступил в университет, мы с моими друзьями Сережей Гражданкиным и Севой Абдуловым решили возобновить чтение. Тогда было довольно много оппозиционно настроенной молодежи, которая не могла найти друг друга, просто не было такого места, где бы они могли встретиться. И я решил, что маяк – самое подходящее для этого место. Я считал, что чтения на площади станут своеобразным сигналом, будут сходиться, знакомиться, придут и те, кто бывал здесь раньше, и какие-то новые люди. Площадь не тайная сходка, не конспиративная квартира. Здесь все будет происходить открыто, без всякого криминала, никто не засветится. И не ошибся. На маяке стало собираться множество самого разного народа. Даже из других городов, из других республик приезжали. Кто-то побывал в Москве, услышал, рассказал. Везде была молодежь, интересующаяся неофициальной и полуофициальной поэзией. Чтение стихов прямо на площади посреди города создавало совершенно необычную атмосферу. Многие чтецы были отличными актерами-профессионалами, другие – незаурядными и самобытными поэтами. Щукин, Ковшин, Михаил Каплан, Виктор Калугин, Александровский, Шухт и другие. На каждое чтение стекались сотни людей. Конец цитаты из Буковского. Но не эти имена, добавим, вошли в историю поэзии и общественного движения, а все-таки другие, потому что и само явление площади Маяковского не сводилось к стихам.
Знаете, Иван, извините, я вас перебью, просто раз уж вы начали цитировать, я тоже хочу привести цитату, которая, с моей точки зрения, поможет понять все-таки, кто же читал стихи на площади Маяковского. Это воспоминания «Коктейль Маяковки» Виталия Скуратовского. «Но свобода, как и чума, вещь заразная, и распространяется она, опять-таки, как и чума, при тесных контактах. И еще по радиоволнам, ибо многие, в том числе и я, слушали временно разрешенную тогда, кроме периода так называемых венгерских событий 56-го года, радиостанцию BBC и еле прорывающуюся сквозь глушилки запрещенную свободу. Мы стали постоянно бывать на маяке, и там познакомились со многими из тех, кто стал известен потом в правозащитных и литературных кругах. Юрием Голанцковым, Ильей Бакштейном, Владимиром Осиповым, Эдуардом Кузнецовым, Владимиром Буковским, Александром Гинзбургом, Михаилом Компланом, Владимиром Вишняковым, Габриэлем Суперфином, Аполлоном Шухтом, Аленой Басиловой и так далее, так далее, так далее. Многими-многими другими. Вы заметили, конечно, что многие, не все, но многие из названных фамилий – это герои нашего цикла или отдельных программ, или они входили в какие-то другие, более общие программы. Но Маяковка действительно оказалась тем самым коктейлем, как пишет автор, из которого потом как бы выросли известные поэтические и политические деятели. И еще один момент. Очень интересно, что вы упомянули Абдулова. Я тоже хотел сказать два слова о нем, потому что с ним связана очень забавная история. Ну, забавная, конечно, уже сейчас, по прошествии многих лет. Всеволод Абдулов был близким и очень хорошим, если не лучшим, одним из лучших друзей Владимира Высоцкого. Так получилось, что по совершенно непонятной причине, хотя наверняка этому есть объяснение, но я нигде не прочел о том, что на площади Маяковского звучала хоть какая-нибудь музыка. Нет, я понимаю, симфонический оркестр, играющий кого-нибудь из авангардистов, там появиться не мог, хотя в некоторых воспоминаниях и фигурирует Андрей Волконский. Я понимаю, что джазменам там делать тоже было нечего, хотя, наверное, они были бы встречены очень тепло. Несколько удивительно отсутствие бардов. Но, наверное, объяснение тому, что бардовское движение в конце 50-х годов и в самом начале 60-х, ну, в общем, только-только зарождалось, и даже не было движения, были отдельные авторы. Уже существовали первые песни Булата Акуджавы. Кстати, к Булату Шаловичу мы еще вернемся. Но, в принципе, вот движения авторской песни, его не было. И вот Абдулов пишет следующее. «Помню, однажды на маяке был какой-то невероятный аншлаг. Вся площадь запружена народом, и против обыкновения читают со всех четырех углов. Я тоже что-то прочел. Ко мне подходят, пройдемте. Не потому, что я прочел что-то особенно крамольное, а просто так, пришла пора и меня взять». «Привели меня в комнату милиции. В метро сидят какие-то явные КГБшники. Почему вы на площади читаете? Почитайте что-нибудь нам». Я стал им читать. Как раз в этот момент втащили каких-то пьяных и начали их избивать ногами. А я на этом фоне с пафосом читал «И жизнь хороша, и жить хорошо». Фраза Маяковского «И жизнь хороша, и жить хорошо» потом вошла как рефрен в знаменитую песню о боксере Владимира Высоцкого. Я не видел свидетельств того, чтобы Владимир Высоцкий бывал на маяке, но вот то, что события, связанные с маяком, вот так неожиданно отразились в его творчестве, об этом я прочел первый и единственный раз в воспоминаниях Всеволода Абдулова.
интересно и публицистично, конечно, написал Абдулов, но я хотел бы все-таки внести такую очень, мне кажется, важную краску. Мы с вами все время обсуждаем чтение стихов, и в конце концов уже наш современник, человек, который не застал ту эпоху, может подумать, что это власти действительно шлея под хвост попала, взбесились, на стихи ополчились и так далее. Вот из воспоминаний Владимира Осипова, того самого Осипова, который занимал совершенно полярно, политически и идейно другую позицию по сравнению с Буковским. Это в новейшие времена Осипов лидер Союза Христианское Возрождение и автор газеты «Завтра» и так далее. Вот его воспоминания из очень известной статьи под названием «Площадь Маяковского. Статья 70-я». Цитирую. «Дискуссии в центре Москвы. Долгие десятилетия ничего подобного не было, и вот негаданным ветром занесло озон. Спорили об искренности в литературе, о тогдашних ревизионистах Дудинцеве, Яшине, Тендрякове, ухабы, о Кочетове с его враждой к интеллигенции, о разных направлениях в живописи, даже о генетике и теории относительности. А иногда смельчаки касались запретной темы – политики. Крамолы особо и не было. Хвалили Гамулку за либерализм, порицали антипартийную группу Молотова, Кагановича, Ворошилова, одобрительно отзывались о рабочих советах в Югославии. В спорах мелькали имена Плеханова, Имре Надя, Жукова, маршала, Мао Цзэдуна, Ганди, возникали схватки по философии, Гегель, Шопенгауэр, Рассел, экзистенциалисты. Но я совершенно не помню, чтобы кто-то высказывался с контрреволюционных или консервативных позиций. Не помню даже, чтобы кто-либо ставил под сомнение октябрь и необходимость коммунизма в России. Встречались лишь новоявленные Сен-Симоны, сватавшие социализм за свободу». Это из воспоминаний Владимира Осипова. А вот вопрос, который я хотел задать вам, Андрей. Обобщая явление площади Маяковского, мне хотелось бы понять, согласитесь ли вы с моим выводом, персональным, индивидуальным, субъективным, что выросло из площади Маяковского. Я понимаю, что была не только она, а была масса явлений. Был 20-й съезд КПСС, были венгерские события, ярко выявившие активную молодежь, были лагеря, уже начались разгромы церквей хрущевские и так далее, и так далее. Печаталась куча литературы переводной и возвращенной и так далее, но все-таки площадь Маяковского консолидировала значительно часть литературного сообщества. И вот, когда поэтические вечера были окончательно запрещены, какие выводы можно было сделать из «Маяка»? Три важных явления выросли из этого явления. Согласитесь вы или нет? Первое. Поэтический журнал «Синтаксис» Александра Гинзбурга. Совершенно материальная конкретная вещь. И другие были журналы, и другой сам издат. Но Гинзбург оказался самым влиятельным, самым важным, самым знаменитым, самым долгоживущим мифом о том времени. Второе. Как ни странно, поэтические чтения в Политехническом музее. Ведь взамен разгромленного «Маяка» власти дали другую площадку для поэтов, лояльных гражданских активистов. И этот знаменитый эпизод чтения стихов Ахмадулина, Евтушенко и Вознесенским попал в знаменитый фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича». И третий вывод, который я для себя делаю – правозащитное движение в целом. Многие мемуаристы связывают зарождение диссидентства не просто с 20-м съездом, но и с феноменом площади Маяковского и производных этого. У вас будут возражения или согласия, товарищ Гаврилов?
У меня есть скорее некоторые замечания. Для меня площадь Маяковского интересна, и я считаю, она очень значима вот чем. Вы упомянули венгерские события, это был шок для поколения. Вы упомянули 20-й съезд, это, как принято на Руси, свобода сверху. А площадь Маяковского – это спонтанное движение снизу, без разрешения, без литовок, без лицензий, без согласования. Люди вышли на улицы. Я уже говорил, что закатом «Маяка» можно считать годовщину смерти Маяковского, 14 апреля 61 года, которая, вот ирония судьбы, совпала с практически день в день с тем народным явлением, когда люди, по крайней мере в Москве, я был тому свидетелем, несмотря на малые годы, когда люди вышли на улицы опять-таки, без разрешения, без согласования. Они были, эти разрешения, согласования, но уже чуть-чуть задним числом. Пусть на час, пусть на 15 минут, пусть на 2 минуты, но задним числом. Когда люди вышли на улицу в связи с полетом Гагарина. И вот с одной стороны стихийное одобрение того, что произошло в стране, полет Гагарина, а с другой стороны стихийное движение, когда люди за 1.5-2 года начали привыкать к свободе. И вот это движение снизу, мне кажется, вот как с сегодняшней точки зрения, самое главное наследие площади Маяковского. Я абсолютно согласен, что, конечно, синтаксис – это в чем-то порождение площади Маяковского. Да, вы абсолютно правы. Я не уверен, что можно такую же линию провести к чтениям политехническим, потому что, опять-таки, это была попытка властей пустить пар в другую сторону. Как мы знаем, активисты «Маяка», в том числе, прежде всего, уже много раз упоминавшийся сегодня Владимир Буковский, не соглашались перенести свои встречи на открытом воздухе в какой-нибудь клуб под крышей. Они об этом заявляли и тогда, и заявляют сейчас в мемуарах. Я не могу сказать, правы они были или нет. Это уже история им судья. Но политех – это была, опять-таки, инициатива сверху. Пусть под давлением людей, пусть под давлением авторов и слушателей, или зрителей, или читателей. Но, как мы знаем, у властей очень здорово получается попытка пустить протест в разрешенное русло. А, в общем-то, протеста в гениальном фильме Марлена Куциева, честно говоря, мы не видим. Мы видим очень высокий уровень, мы видим лица людей, которые наконец-то увидели своих кумиров и так далее. Но, простите, пожалуйста, протеста там никакого нет. Протест был на маяке. Это то, о чем вы говорили, когда люди свободно дискутировали о том, в правильной ли стране они живут. После 14 апреля 1961 года и это небольшое окошко для протеста было надолго заколочено.
Андрей, я вспоминаю ваши слова, произнесенные несколько минут назад. Вы говорили о том, что на маяке не звучала музыка, барды на маяке не звучали. И все-таки, есть ли что-то в истории бардовской культуры, что может быть связано тематически, биографически, как-то еще с явлением площади Маяковского?
Да, есть. Но помимо знаменитой песни Владимира Высоцкого, в которой рефрен «И жить хорошо, и жизнь хороша», об этом уже говорили, есть еще одна песня. После апреля 1961 года начинается давление на активистов площади Маяковского. По 5-7 лет лагерей получили трое из самых активных организаторов чтений. Эдуард Кузнецов, Владимир Осипов и Илья Бакштейн. Мы ничего не говорили здесь про Илью Бакштейна, этот поэт, который действительно принимал очень активное участие в самих чтениях и в их организации. В обвинительном заключении было написано, что в 61-м году среди некоторой части молодежи, увлекающейся упадническим абстрактным искусством и собирающейся на площади Маяковского, выделилась группа антисоветски настроенных лиц, пытавшихся среди своего окружения порочить советский и государственный и общественный строй. Так вот, есть легенда. Я не могу утверждать, что это правда на 100%, но об этом уверенно говорят все те, кто, как у нас теперь говорят, в теме, да, кто знаком с автором и знаком с самим Бакштейном. Есть уверенная легенда, что Булат Шалыч Акуджава именно Илье Бакштейну посвятил одну своих самых знаменитых песен, которой я и предлагаю закончить нашу программу. Это песенка о бумажном солдатике.
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня не тихой жизни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош. ведь был солдат бумажный.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный сегодня площади Маяковского, этому феномену. Над выпуском программы работали режиссер Андрей Амочкин и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.